Мы будем читать текст из Евангатаана. Евангатаана, 18 глава. Мы с женой были в отпуске здесь, в Подмосковье, в деревне. Я перечитал еще раз одну из книг Макса Лукада. Есть такая книга, называется «Ангелы молчали». И интересно, что в этой книге описывается последние недели жизни Господа Иисуса Христа в таком хронологическом порядке, причем описываются и события, которые происходили на вот этой страстной неделе, и последние проповеди Христа, молитвы Христа, учения, все эти события, и такой современный взгляд вот на страстную неделю. И вот как раз одна из мыслей, которая как-то затронула снова мое сердце, это из Евангелия от Иоанна, 18 глава. Тот вопрос, который задал Пилат Иисусу Христу, что есть истина? И я назвал тему проповеди «Если знаешь истину, то нужно и жить по ней». Итак, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37-38 стихи. «Пилат сказал ему, Христу, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то и родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Аминь. Библия говорит нам о том, что с тех пор, как первые люди отступили от своего Бога-творца и Создателя и начали жить по своей собственной воле, на земле начался такой процесс или движение по созданию многочисленных истин. Каждый потомок Адама и Евы открыл в себе такой, знаете, источник, по созданию вот такой правды жизни. Что такое правда, что такое истина, для чего я живу, какая цель моей жизни и так далее, и так далее. Что я буду считать хорошим, что я буду сам считать плохим, что для меня белое, что черное. И когда люди отвергли эту абсолютную божественную истину, правду, заложенную от своего Творца и Господа, и сами себя поставили в центр Вселенной, когда они узурпировали эту власть, определять для себя эту истину, тогда вот этот процесс начался. Процесс, когда все относительно. Ты говоришь, что это в этом истина, а он говорит, что в этом истина. А я вот так считаю, для меня вот это истина. И сегодня вот эта вот ситуация, спустя многие тысячи лет, она доходит до абсурда, когда каждый человек абсолютно сам для себя определяет, что хорошо, что плохо, и нет никакого абсолюта, все относительно. И вот как раз, когда мы возвращаемся к Евангелию, когда мы начинаем читать евангельские тексты, мы видим вот эту абсолютную истину. И Бог как бы дает человеку этот второй шанс познать истину. И этот второй шанс, он был у этого римского представителя римской власти Понтия Пилата, когда он встретился лицом к лицу с самим Богом, он встретился со своим Спасителем, он встретился с Господом своим и задал правильный вопрос, что есть истина. У него был этот уникальный шанс что-то изменить в своей жизни, начать жить по этой истине, познать ее, познавать ее и посвятить этому свою жизнь, абсолютной истине, божественной истине. Но, к большому сожалению, он не воспользовался этим шансом, и история говорит, что он достаточно печально кончил, этот человек. Итак, мы сегодня поговорим о том, что же есть истина. И если мы истину то познаем и знаем, тогда должны следовать этой истине в своей практической жизни. Прежде всего, когда мы смотрим вот на эту картину, описанную в Евангелии от Иоанна, 18 главе, перед нами два человека – два человека особенных, два человека, облеченных определенной силой и властью. Считается, что самое ценное на земле для человека – это иметь власть. Вы не задумывались, почему даже очень богатые люди, миллионеры, миллиардеры, стремятся стать депутатами высших собраний, министрами, чиновниками, а еще лучше президентами и правителями? Казалось бы, у них и так уже все есть. Зачем им вот эта лишняя головная боль за страну, за судьбы людей, там какие-то заботы, переживания? Зачем им пахать, как рабы на галерах, да, как сказал один известный российский политик? Но проблема в том, что у человека есть жажда власти. У него хочется подняться на вершину Олимпа. Ему хочется стать во главе всего, чтобы в конечном итоге определять, что законно, а что нет. Что хорошо, а что плохо, что белое, что черное. Что истина, а что не истина. Вот эта жажда стать, как бы, знаете, носителем этой истины. В то время, когда описывается это евангельское событие, когда жил вот этой земной жизнью Господь наш Иисус Христос, вот этим как бы носителем вселенской истины была Римская империя. Мы знаем из истории, что в то время римские легионы покорили практически всю цивилизованную часть земли и отобрали власть у многих царей, побросали их богов, идолов там, в огонь, храмы их разрушили, отобрали богатство и везде установили свою римскую истину, свою римскую власть. И чиновник Римской империи, находясь в своей определенной провинции, он как бы был представителем этой истины, этой власти. Вот он в какой-то степени был, знаете, как царь и бог, вот в той части, куда его послала римская власть, куда его послал кесарь, руководитель, да. И вот такую позицию занимал Понтий Пилат. Перед ним смирялись, перед ним покорялись, перед ним раболепствовали, его боялись, его слово слушались, он устанавливал законы. Он говорил, что хорошо, что плохо, он устанавливал налоги, и у него было право казнить и миловать. Он был как бы носителем вот истины, вот этой вот римской истины в данной части земного шара, вот тогдашней цивилизации. И вот перед этим человеком, властным, сильным, носителем истины, царствующим, да, господствующим, привели еще одного обвиняемого, преступника, как его называли. И в его власти было определить судьбу этого человека, казнить или помиловать. Что же мог увидеть Пилат в этом Иисусе из Назарета, царе иудейском, как его называли? Простой провинциальный раввин, учитель иудейских законов, загорелый, обветренный, выносливый, с мозолистыми трудовыми руками и запыленными ногами, бедный, худой, скромно одетый, избитый, униженный, изможденный. Но вместе с тем, вот в этом обвиняемом, в этом преступнике, да, как его называли, Пилат увидел что-то особенное. Он увидел что-то царственное, он увидел что-то властное. Пилат не заметил в Иисусе ни смущения, ни страха, ни потерянности. У Иисуса не было, знаете, какого-то такого рабского, затравленного взгляда, просящего о пощаде. Не было раболепства. И это смутило Пилата. Это было что-то необычное. Перед ним стоял вроде бы обычный человек, бедный, скромный, ничего из себя не представляющий, представитель вот этого покоренного народа, который, в общем-то, Пилат имел власть поступить с ним так, как он хочет. Но во всем виде этого человека, в его глазах, в его голосе, в его фигуре, в его манере держаться, была удивительная власть и сила. Иисус говорит Пилату немного, по крайней мере, мы это на страницах Евангелия читаем, но говорит силой и властью. Он разговаривает с Пилатом как минимум на равных. И такой опытный политик, такой искушенный человек, как Пилат, не мог это не почувствовать и не увидеть. Мы читаем в Евангелии от Иоанна с 33 стиха. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты это говоришь, или другие сказали тебе?» Иисус позволяет себе, когда хочет молчать и вообще не отвечать. Он позволяет себе на вопрос отвечать вопросом. Он позволяет себе с этим человеком власти, человеком силы, говорить с ответной властью. Чуть ниже мы читаем, Иисус говорит, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». То есть он не отрекается, что он не царь, что он не имеет власти, но он пытается перевести фокус Пилата, что есть иной мир, есть иное царство, есть иная власть, есть иные воины, есть иная жизнь. И она так же реальна, как вот эта физическая жизнь. Но удивительно, что Иисус вот не фокусируется опять-таки на этих вопросах власти. Он как бы отвечает, он парирует, он продолжает вот это как-то участвовать в диалоге, тут же переводит на другое. Он говорит: «Я на то и родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякие, кто от истины слушается голоса моего». Знаете, на первый взгляд кажется, что Иисус немножко говорит не в попад, что он чуть-чуть не в теме. Его спрашивают об одном, его требуют отчета, ты царь или нет, кто же ты такой, где твое царство, где твои воины, на что ты претендуешь. А он уходит в другое, он говорит вдруг об истине. Он как бы говорит, что вот те вопросы, которые задает Пилат, и которые важны для Пилата, на самом деле они не столь важны. Не это краеугольные вопросы, не это основополагающие вопросы. Есть истина Божия, есть Божий мир, есть Божий взгляд на этот мир. Есть нечто другое, высшее. И особенно ярко мы видим вот это вот столкновение, вот это вот двух властных этих личностей, людей из разного мира, из разной ситуации в 19 главе Евангелия от Иоанна. Когда опять там иудеи обвиняют Иисуса и говорят с 7 стиха 19 главы, иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». И вот смотрите, этот сильный политик, этот властный человек, Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Да? Удивительно, друзья. Удивительно, когда вот этот вот представитель власти, представитель истины, представитель Рима, да, в руках которого все, казнить и миловать, устанавливать законы, собирать налоги, и встречаясь с Иисусом, с какой-то неземной властью, его все сердце все более и более охватывает трепет. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Вот это удивительно, друзья. Иисус позволяет себя вести как власть имеющий, как действительно имеющий авторитет высший, авторитет больший. И Пилат это возмущает. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли я, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И вот здесь сильнейшие слова. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Всякий раз, когда человек, облеченный властью, встречается с меньшим себя, он знает, как себя вести. И когда он встречается с кем-то высшим себя, он тоже знает, как себя вести. Он приходит в смущение, в страх и чувствует себя очень и очень неуверенно. До сих пор Пилату казалось, что он здесь представитель власти, что он здесь самый главный, что он имеет истину, что он может делать все, что он хочет, может казнить и может миловать. Но удивительное дело, оказывается, что это совсем не так. Оказывается, что вот этот преступник, в кавычках, стоящий перед ним, изможденный и уничиженный царь иудейский Иисус из Назарета, на самом деле является представителем высшей власти. Именно он хозяин положения. Все проходит по его воле, развивается по его сценарию. Его истина, его сила несравненно выше и несравненно более реальны. И надо сказать, что Пилат действительно несколько раз, где-то 4-5 раз пытается освободить Иисуса, пытается как-то уйти из этой ситуации, пытается ну, в каком-то смысле помочь, да, вот этому человеку обвиняемому, чувствую власть, чувствую силу, чувствую невиновность. В одном месте написано, он, Пилат видит, что его предали зависти, да, Иисус и так далее. Но, к большому сожалению, под влиянием толпы, когда его обвиняют, что если ты отпустишь, то ты не, там, не друг кесарю и так далее, в конечном итоге он принимает для себя роковое неверное решение, предает Иисуса на смерть. Друзья мои, сегодня в самом начале служения мы молились за наш город, молились за власть и начальство. И Библия однозначно говорит, что в этом мире есть определенная земная власть, и мы, как люди земные, должны этой власти покоряться. Дети призваны покоряться родителям в семье своей, жены написаны своим мужьям, младшие старшим, подчиненные начальникам на работе. Как граждане своего города мы призваны покоряться городским властям, властям нашей страны. И Писание учит, что нет власти не от Бога. Мы должны повиноваться власти, молиться за власть. И это угодно Господу нашему Иисусу Христу. И вместе с тем, братья мои, сестры, нам нужно всегда помнить, что есть высшая власть, есть Божья власть, есть Божий авторитет, есть Божья сила. И вот этой Божьей власти, Божьему авторитету, Божьей силе мы призваны покоряться прежде всего и больше всего в своей жизни. В книге Второзаконии, в 13 главе, в 4 стихе мы читаем такие слова. «Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Все Писание Ветхого Завета, Нового Завета, вся книга Библии напоминает людям о том, что есть высшая Божья власть. И именно этой власти мы должны покоряться, следовать безоговорочно, послушно, покорно. Нравится нам это или нет, радостно нам это или больно, согласно это с нашей волей, с нашим желанием или нет. Господу Богу покоряйтесь, прилепляйтесь, Ему служите, Его гласа служитесь. И в конечном итоге Писание говорит, и в этом будет благо для вас. Есть начальник жизни, есть Господь, который дает жизнь, который забирает жизнь, который дает здоровье и допускает болезни, который властен кому-то дать богатство, а кому-то дать бедность, кому-то дать силу и красоту, кого-то, может быть, не наделить столь яркой красотой или силой. Но это есть Бог, и мы с вами, братья и сестры, и каждый человек на земле призван в смирении, в покорности, с любовью покоряться Ему и служить Ему. Вчера утром я еще был у себя там в деревне, и папа решил послушать проповедь патриарха Кирилла нашего, и он выступал, может быть, кто-то из вас смотрел по телевизору на Соловках, вот, и там, так сказать, ну, типа проповеди что-то было. И вот интересно, он там отметил мысль, что когда строились вот эти соловецкие церкви, вот там в этих жутких, диких местах, людьми, когда не было особой техники, и это действительно колоссальный труд был и подвиг такой. Он говорит, что вот интересно, что люди трудились не за зарплату, не за славу, у них не было выходных, у них не было премиальных, у них не было каких-то материальных вот выгод, но вот ради Господа. Ради Господа они, полагая души свои, вот там в этих диких местах строили церкви, строили монастыри, строили храмы, молились Богу. И вот я задумался, действительно, мы живем в такое меркантильное время, материальное, когда нам хочется за все какой-то получить бонус. Какие-то премиальные, какие-то льготы, какие-то что-то такое вот материальное, что можно пощупать, что можно, не знаю, положить в карман, в рот, на банковский счет, еще что-то. И нам в этой ситуации очень трудно понять, Господу Богу твоему покоряйся. Когда Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дай Господь, чтобы мы услышали эту истину, чтобы мы приняли ее сердцем своим, чтобы сегодня, в день хлебопреломления, мы были готовы сказать, Господи, да, Господи, да будет воля Твоя. Ты имеешь право повелевать моей жизнью, моей судьбой, моими близкими, моим имуществом, моими деньгами, моими планами, моими целями. Господи, Ты обладаешь высшей властью. И я, как Твое творение, как Твое создание, говорю, да, Господи, я люблю Тебя, я буду покоряться Тебе и буду следовать за Тобою. И это истина моей жизни, что Ты все во всем, Ты, Господь. Да поможет Он нам в этом, дорогие друзья. Давайте еще раз вернемся к нашему тексту. На самом деле Понтий Пилат, ведая это или не ведая, но задал Иисусу Христу очень важный вопрос, жизнеполагающий вопрос, что есть истина? Что есть истина? Что самое главное в этой жизни? Что абсолютно в этой жизни? Что абсолютно хорошо и абсолютно плохо? Чему можно абсолютно доверяться? Для чего можно посвятить свою жизнь? Куда стремиться? Вообще, для чего жить? Что есть истина? Друзья, к сожалению, опять-таки, мы не часто задаем этот вопрос себе и друг другу, и где-то вот люди задают. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Это девиз сегодняшних людей. Но как прожить жизнь так, чтобы в конце, в старости, не было мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь? В чем истина? Вокруг нас так много этих различных истин, или точнее, может быть, сказать, истинок, таких вот маленьких, незначительных взглядов, пониманий, учений, религиозных, так далее, так далее. Я как-то слушал проповедь брата Алексея Коломийца, вот он говорит, что я, говорит, включил по телевизору какое-то шоу, и вот выступали совершенно странные люди, какие-то небритые, нечесанные, странно одетые, какие-то вот непонятные, и ведущие у них спрашивали, а как вот к этому относишься? Он говорил, а это вот так. А как вот в это понимаешь? Как же ты здорово понимаешь, а? И он говорит, в ужас пришел, что люди слушают вот этих вот, ну простите, каких-то полудикарей, людей, которые сами заблудились, сами пришли в какой-то тупик, сами в какой-то маразм попали, а аудитории слушают их, и многомиллионные телеаудитории в студии говорят, ой, как он сказал, тот человек, ой, как он это обозначил, вот эту вещь, ой, как хорошо. К большому сожалению, братья мои и сестры, я сейчас, может быть, что-то очень трудное скажу, я хочу, чтобы вы меня поняли. Иногда, нередко, даже когда человек соприкасается с христианством, ему иногда трудно бывает найти, где же истина. Когда каждая конфессия, каждая церковь приглашает человека к себе, говорит, приходите, у нас самый лучший хор. У нас лучшие проповедники, у нас лучшие здания, у нас лучшая история, а у нас апостольская преемственность, а у нас самые лучшие священники, а у нас вот патриарх, а у нас вот папа, а у нас вот тот, а у нас к нам, у нас здесь истина, мы обладатель, только мы, только у нас лучшие обряды, у нас лучшие традиции, у нас лучшее убранство храма, у нас. Иногда человек говорит, а где же истина-то? Приходит в храм, приходит в церковь, приходит какую-то христианскую конференцию, открывает книгу, говорит, а истина-то где? А что мне делать вот с этим, со всей этой внешней атрибутикой? Друзья дорогие, мне хочется сегодня снова и снова утвердить, что истина является не церковное здание, не богослужебные книги, не христианская атрибутика, не наши правила и традиции, не наша конфессиональная принадлежность, ни вероучительные документы, ни церковные уставы, ни рыбка, ни крест на доме молитвы. Все это важно, все это является частью нашей жизни. Это имеет место быть, но оно вторично. Если это помогает нам познать истину, слава Богу. Но иногда вот это все встает между нами и истиной. Потому что истина – это сам Господь Иисус Христос. Только Он мог иметь право, иметь власть, иметь дерзновение сказать с полным в разуме своем. Мог сказать: «Я есть им путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья мои, братья и сестры, мы должны как-то для себя освежать, повторять, утверждать, что истина в самом распятом и воскресшем Иисусе Христе. Истина в Его изломанном за нас теле и пролитой крови. Истина в том, что мы любим Его, то, что мы верим Ему, то, что мы стремимся к Нему, то, что мы доверяем Ему, то, что мы хотим быть в общении с Ним, то, что мы слушаемся гласа Его, ибо Слово Его есть истина. На самом деле, только Он обладает высшей властью и авторитетом в этом мире. И настанет день, говорит книга Библии, когда все цари, все президенты, все шахи, падишахи, премьер-министры, все правители сложат свои вот эти регалии, свои властные, не знаю, там, жезлы, короны, такие, какие-то документы, что-то еще, пред Иисусом Христом. И Он воцарится во всей Своей силе. Ибо только Он обладает истиной, авторитетом и властью во всей вселенной. Интересно, есть текст, известный для нас в книге «Послание к филиппийцам» во второй главе, только прочитаю его в переводе «Радостная весть» в современном переводе. «Он, Христос, по природе Своей, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще более себя умолил и так был послушен, что приняло саму смерть, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всякий язык провозгласил, что Иисус Христос – Господь во славу Бога Отца». Друзья мои, я думаю, что мы должны сами себе и друг другу напоминать, что есть истина и кто есть истина. Я думаю, что сегодня не самое главное, какие, может быть, мы песни поем, какие у нас чаши серебряные или хрустальные, по какому рецепту наши сестры, дорогие, хлеб приготовили, да? Это важно, но это вторично. Сегодня, в день хлебопреломления, это встреча аудиенции у Небесного Царя. Когда мы в духе, в сердце своем, в вере своей приходим пред лицо Божие, смиряемся, говорим: «Господи, Ты есть истина, Ты есть Господь, Ты есть Царь, Тебе дана всякая власть на небе и на земле, да будет воля Твоя в моей жизни, да будет так, как Ты хочешь. Господи, Ты Господь, Тебе хочу служить и по воле Твоей жить». И последнее, чем мне хотелось закончить эту проповедь. Когда мы определяем для себя, что есть истина, то второй очень важный шаг, который мы должны сделать, он логически вытекает из первого. Это жить по этой истине. В своей обычной, повседневной, практической жизни. Вы знаете, это казалось бы банально, это казалось бы понятно, но это самое трудное, друзья мои. Каждый день говорить: «Да, Господи». Каждый день в своем сердце, в своей душе, в своих мыслях, в своей семье, на своей работе, в отпуске или во время рабочих буднях, или в учебной аудитории, или в научной лаборатории говорить: «Да, Господи, если Ты этого хочешь, я буду так жить, я буду к этому прилагать свое сердце. Господи, я не по своей воле призван жить. Не так, как я хочу, не так, как мне нравится или не нравится. Не так, как я распланировал, не так, как я понастроил, как я расписал в своем еженедельнике. Господи, ты имеешь полное право внести свои коррективы. Господи, я хочу, чтобы ты жил в моем доме. Господи, вот мой дом, вот мое сердце, вот моя семья, вот мои дети, вот мой муж, моя жена, моя мама. Господи, вот что хочешь ты, Господь? Я хочу, чтобы ты властвовал здесь, чтобы твоя истина проявлялась в моей жизни. Вы знаете, иногда такие богословы, мыслители евангельского протестантского направления рассуждают, вот что мы, как протестанты, как евангельские верующие, можем предложить этому миру. Исторические церкви предлагают свое, традиции, преемственность, апостольство, там, рукоположение, так, различные обряды и так далее, власть, иерархия. У них есть что предложить, казалось бы, что мы можем предложить. И все сходятся, что мы можем две вещи предложить этому миру. Первое – это помочь людям найти живого Иисуса Христа. Вот эту истину. Ни в традициях, ни в обрядах, ни в храмах, ни в иконах, ни в праздниках, ни в мощах, ни в монастырях, а непосредственно, лицом к лицу. Найти эту истину, найти Христа, принять Его сердцем, уверовать в Него и посвятить Ему свою жизнь. И второе, что мы можем предложить и что мы должны предложить, это пример практической христианской жизни. Ты хочешь узнать истину, приходи ко мне в дом. Ты хочешь узнать истину, пообщайся с моими детьми. Ты хочешь узнать истину, посмотри, как я живу. Ты хочешь узнать истину, приди к нам в дом молитвы, здесь люди, живущие поистине. Друзья, всегда ли мы можем, всегда ли мы имеем дерзновение так вот сказать? Стремимся ли мы к тому, второй вопрос, чтобы нам иметь такое право сказать, ты хочешь знать истину, посмотри, как живет моя семья, посмотри на мою жену, на моего мужа. Вот мы люди, которые стремимся жить поистине. Мы прилагаем к этому свое сердце. У нас, может быть, не все получается, мы не идеальны, но мы стремимся к этому, мы жаждем этого. Мы не только понимаем, что есть истина, но мы стремимся по ней жить. К большому сожалению, это бывает не так. Этим летом ко мне приезжал в деревню один брат из одной московской церкви, мой друг. И мы с ним беседовали, и он сказал, говорит, Михаил, ты знаешь, моя теща всю жизнь является членом одной из московских евангельских церквей. Ее многие знают, она даже активно участвовала в служении, человек, который всегда в церкви, слушал самых известных проповедников нашего братства. Но в ее поведении дома нет ничего христианского. Нет ни малейшего доли какого-то вот Христовой любви, смирения, теплоты, милости. Я, по-моему, мой дом, моя семья, мои дети, мои внуки, я решаю. Вот эта гордыня, вот эта упертость, вот это своеволие, снобизм такой, тщеславие. Я тут хозяйка, что вы тут хотите? Я удивляюсь, почему человек, который много лет, десятки лет член церкви евангельской, читает вроде бы Писание, слушает проповеди, где это христианство ее практической жизни? Где эта истина? Где этот Христос, где этот Господь, где эта теплота, где эта благость Божия, исходящая от человека Божия? Друзья мои, мы сегодня пришли еще раз вспомнить страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Через несколько мгновений мы будем совершать молитву над хлебом и вином. И смысл этого причастия не только вспомнить, что сделал Христос для нас, как Он умер и воскрес, как Его тело было изломано, кровь пролита. Но смысл этого причастия, нашего прикосновения к святыне в том, чтобы с каждым прикосновением что-то в нас менялось, что-то в нас преображалось, чтобы наши мысли менялись, чтобы наш язык менялся, чтобы наше поведение менялось, чтобы наша ситуация дома менялась, чтобы наши отношения к работе, к сотрудникам, к соседям, чтобы что-то менялось. и преображалась под действием этой истины в образ Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.